Шалом лахем, тогда же ты мицтерфим элену.
Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Серия передач «Новая жизнь» с сестрам доктором Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, Яли Штаройль. Сегодня мы хотели бы поговорить с Равом Лайтманом о чувстве, которое каждый из нас ощущает. Иногда внутри себя, иногда вокруг себя. Чувство противоречия, сопротивления. Иногда я сопротивляюсь кому-то, но и нам не сопротивляются. Как это свойство может нам помогать и куда оно может нас привести. Итак, Яэль, пожалуйста. Да, бывает много состояний в жизни, которые создают у нас какое-то сопротивление. Сопротивление определенному поведению, определенному запаху, определенному языку, стилю, определенному человеку, определенному состоянию. Мы не всегда можем вот это наше сопротивление направлять таким образом, чтобы как-то развивать ситуацию. Часто это проявляется агрессивно и часто осложняет наши отношения в семье или с соседями, или в любом другом месте. С другой стороны, мы знаем другое состояние, когда кто-то нам сопротивляется, и что-то в тебе не согласно с этим. Тот, если кто-то высказывает отличное от тебя мнение, мы очень тяжело это принимаем. Это тяжело нами принимается. И мы хотели бы поговорить в нашей передаче сегодня о этих явлениях. Я хотела бы начать с вопроса, что дает человеку ощутить сопротивление. То, что он обнаруживает, что есть кто-то, что-то, какое-то явление, какой-то человек, какое-то действие, что-то, что происходит вокруг и не соответствует, не совсем соответствует его желанию. То есть то, что противоположно его желанию. Желанию, пониманию, внутреннему согласию. То есть противоположно ему. А что же в этом есть, что пробуждает в нас такие острые реакции относительно второй стороны? Да, это потрясает мое «я». Каким образом? Потому что я думаю, что я прав на 100%, что я понимаю, чувствую, я решаю, я владею, я определяю. Есть такие вещи, в которых я не совсем уверен, готов послушать разные мнения. И тогда я не так уж сопротивляюсь этому. Но если я не готов, если я не готовлю себя к такому заранее восприятию, то есть когда я нуждаюсь в какой-то критике, в каком-то анализе, если этого нет, то я сопротивляюсь любому виду критики. Если я определил для себя, что так должно быть, это истина и так далее. И тогда я действительно очень противлюсь, очень сопротивляюсь мнению, фактам, даже неважно чему. Это может быть и на уровне неживом, растительном, животном, и, разумеется, если речь идет о человеке. Но человек знает иногда из своего опыта, что иногда он прав, иногда не прав, иногда он меняет свое мнение. И несмотря на этот опыт, и несмотря на это осознание, он все еще, когда не принимает его мнение, он не видит это как то, что не принимает его мнение, а как личное против него такое выступление. Почему есть такая связь между мнением и между тем, чем я являюсь? Потому что это является одним и тем же. Так человек это видит, но кроме того, если я готовлю себя заранее к разным противоположным мнениям, и я смотрю на них как на развитие в каком-то обществе, где мы ищем истину, никто не знает, где она и как, то тогда мы находимся в среде исследователей. И в такой среде противоположные мнения — это естественно, и мы ожидаем каких-то противоречий, чтобы с помощью них продвинуться к выяснению. Но если не это, то обычный человек с улицы, он всегда ощущает слышит что-то не согласное с его мнением, как покушение на его эго, на основу его существования, не может с этим согласиться. Вы говорили о том, что сопротивление в этом есть положительный аспект. Это явление не просто так существует в нашей жизни. Конечно, человек, который хочет продвинуться к истине, и никто из нас не знает, что такое истина, он должен послушать раньше мнения, он нуждается в них, наоборот. Готов много вкладывать, чтобы послушать разные мнения, потому что с помощью них он развивается. И, может быть, он меняет свои мнения, но это уже говорится об особых людях, а не об обычных. Прежде всего, их цель в их развитии. И поэтому ради развития они готовы терпеть все, и они даже рады слышать что-то, что противоположно им, потому что они тогда могут воспринять и это, и быть такими многогранными. Я хотел бы перейти к подростковому возрасту. Там есть много сопротивления и несогласия с родителями, с какими-то устоями. Да, это специально природа дает так молодым, чтобы они развивались. Что есть в этом духе протеста, который развивает? Что это дает нам? Если бы они не протестовали старикам, ну, предыдущему поколению, то они бы не развивались. Они бы оставались в том же мнении. И каждое поколение со своими устоями. Поэтому всегда есть сопротивление, проблемы отцов и детей. Это не проблема, это признак развития. Как это сопротивление продвигает юношу или девушку? У него изначально есть эгоизм на другом уровне, чем у отца. И поэтому он противоположен, он хочет по-другому, он хочет видеть другую жизнь. Когда он становится подростком, отец уже его находится где-то во второй половине жизни. Отцу, скажем, 50 лет, а подростку, допустим, 20. То есть все-таки очень большая разница. Они не совсем могут понять друг друга. Нужно особое воспитание и для отца, чтобы понять свойства и права сына быть иным, другим, и сын тоже должен понять, что хотя он должен развиваться сам, согласно своим свойствам и желаниям и стремлениям, которые подходят его поколению, но он должен также обращать внимание на его отношения относительно отца. Потому что именно сравнение между ним и отцом, в этом сравнении он может увидеть, в чем разница, в чем различие между поколениями. И придет время, когда он сам начинает возвращаться к ценностям отца. Ну, это не сейчас, это через некоторое длительное время, но это с ним тоже произойдет. Вы сказали, что природа пробуждает в подростке сопротивление тому, что было до него, несогласие. Это происходит со всеми подростками? Если бы кто-то не чувствовал несогласия с тем, что происходило до него, он бы повзрослел. Может ли быть процесс взросления без процесса сопротивления? Нет. Объясните, почему нет? Что это дает, когда я вдруг начинаю? Я против этого, против этого, против всего этого. Почему, когда они за, я против? Потому что одно растет над другим. Это не может быть, чтобы была какая-то новая ступень, новое состояние, если не отвергает предыдущую ступень. Почему? Потому что такой закон природы. Ты не можешь вырасти иначе, чем выйди из чего-то, что ты отталкиваешь. Почему? Потому что хочешь вырасти, то есть выйти из чего-то, что было прежде. Ты уже должен начинать с чем-то не соглашаться, пренебрегать, отталкивать. Ты должен выйти из какого-то состояния, чтобы развить новое состояние. Да. И вы говорите, это часть законов природы. И вы говорили до этого, что часть развитие подростка, когда он понимает, что он существует, что есть разница между поколениями, вы сказали, что со временем он вернется к ценностям своего отца. Что же все-таки новое? Пока что он развивает новую ступень, порождает сыновей, пока сыновья сопротивляются ему, и он видит, что он сам спускается на состояние отца, но его сыновья продвигаются дальше. Тут есть такой некий шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. А что вперед и что назад? В чем он идет двигаться вперед, в чем назад? В каждом нашем продвижении есть также некий реверс, некая такая тенденция отступления. Это нам нужно, чтобы на следующей ступени, чтобы следующее поколение придерживалась бы правильных принципов. То есть этот хребет остается одним и тем же, но над ним всегда происходит такого подъем-падение. Это всегда так. Есть такое предложение. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Вы сейчас говорили о поколениях. Я хотел бы сейчас сосредоточиться на человеке. Человек сам в себе. Есть ли такая реальность, когда человек не согласен с самим собой? Конечно. Почему? Он видит, в каком состоянии он был прежде, в каком сейчас себя. Или сейчас одновременно у него есть мнение на это и на это, и он не знает, как совместить это, эти два мнения на одну. Когда он находится в продвижении, он находится во многих разных слоях, видах. Я бы хотел понять это сопротивление. Вы в начале нашего обсуждения сказали, что сопротивление исходит из того, что человек чувствует угрозу своему «я», когда что-то угрожает его «я». Когда человек сопротивляет самому себе, что там происходит? Я прочитал какую-нибудь книгу, впечатлился, это впечатление вызвало во мне какое-то внутреннее потрясение. Я вижу, что это внутреннее потрясение противоположно всему, что было раньше во мне. Так секунду, где же я, с чем я двигаюсь? И у меня буквально раздвоение личности, моего пути и решение, которое я должен принять, мне непонятно. Но я должен принять его. Что делать? Люди, которые действительно делают большие важные шаги вперед, реальные, они сталкиваются с такими состояниями. Но здесь все-таки я хочу сказать то, что мы изучаем из науки Каббала. Тему вы предложили мне. Чувство сопротивления. В науке Каббала мы все время изменяемся во время учебы, с помощью учебы. И тогда я меняюсь, и я радуюсь изменениям. Я чувствую очень большое сопротивление тому, чем я был, или тому, кем я сейчас являюсь в данный момент. Я радуюсь этому сопротивлению. Я слышу, как люди говорят против меня на всяких уровнях и во всяких состояниях и по поводу всяких вещей разных. И я радуюсь этому. И правильно это или неправильно, мне это даже не важно, потому что это приходит ко мне, чтобы я работал с собой. И тогда те противники, я их должен поблагодарить, потому что с помощью них я отменяю себя, и тогда благодаря им я поднимаюсь духовно. Объясните, как сопротивление связано с духовным подъемом? Именно с помощью Несогласие, сопротивление есть духовный подъем, потому что без сопротивления я не смог бы подняться. Так я обязан подняться, иначе я останусь против этого сопротивления. Нет, я должен подняться к состоянию, когда это сопротивление, я почувствую, что оно именно ведет меня к тому, чтобы подняться. То есть я должен сказать большое спасибо или даже заплатить этому врагу или человеку, который делает мне разные проблемы в жизни. Неважно, причины здесь не важны. Причины — это нечто совершенно иное. Главное, что он сопротивляется, и главное, что он оказывает давление на мое эго. Я поднимаюсь над своим эго, и пока это сопротивление не исчезнет, оно находится уже внизу, я поднялся наверх, и этот человек привел меня к духовному подъему. Я должен сказать ему большое спасибо. Как вы определяете духовный подъем? Когда я отменяю себя, свое эго, относительно того, что он делает мне. И что это за подъем? Я поднимаюсь выше своего эгоизма, который он пробуждает. А куда вы поднимаетесь? Это слышится, что вы опускаетесь, вы сказали, вы отменяете свое эго. Да, но это подъем, а не падение. Поэтому я спрашиваю, куда вы поднимаетесь? Над эгоизмом. Куда? К свойству отдачи. К свойству объединения, свойству любви. Объясните. Я должен прийти к состоянию... Я понял из того, что вы описали, что вы чувствуете сопротивление. Если вы человек, который хочет продвигаться духовно, вы видите какие-то сопротивления, и вы, не знаю, там... Вы как будто превращаете это как в какой-то рычаг, как в айкидо и прочих видах единоборств разных восточных. Объясните. Мы сказали, что сопротивление угрожает моему «я», и поэтому человек сразу выступает против. Допустим, даже если это происходит сразу. Да, инстинктивно. Я чувствую угрозу вокруг себя, это угрожает моему «я», вызывает во мне сопротивление. Вы сказали сейчас, что есть технология, как использовать это как рычаг, как подняться. Да, расскажите об этом. Я не смотрю на человека. Я смотрю на того, кто находится за ним. Это высшая сила, которая хочет меня поднять на более высокий уровень. Это сила развивающая, да. Она желает, чтобы я стал более дающим, более любящим, более связанный со всей интегральной системой. Не видит здесь отдельных людей, а видит здесь лишь посланцев. Они все воздействуют на меня, чтобы я с их помощью смог бы подняться. И тогда я работаю над собой, перестаю видеть в нем противоположного мне, вижу в нем то, что называется помощь от обратного. Я тогда от этого выигрываю. Во-первых, я не вступаю с ним в разные споры и трения. И во-вторых, я поднимаюсь, я благодаря ему обретаю духовную ступень. Что же здесь плохого? Как это связано с любовью? Вы сказали, что здесь есть связь с любовью. С любовью, да. Написано, что герой — это тот, кто обращает ненавистника в друга, говорится, герой из героев. Потому что он делает двойне. Он не только нейтрализует его, а он обращает его в друга. То есть вы взяли здесь механизм развития, когда я развиваюсь только над сопротивлением, то, что, о чем мы говорили. И вы говорите, что часть из наук Каббала говорит о том, что чтобы развиться, нужно как можно больше проходить над этим сопротивлением. Да, да, допустим, войди в интернет, посмотри, что пишут обо мне. Я благодарен всем им, которые хотят окрасить меня в черный цвет. Как же человек обращает того, кто его ненавидит, в любящего. Я понимаю, что это посланцы Творца, что нет никого, кроме Него. Ну, допустим, я противится мне, вы сказали, самый высокий уровень, человек, который против тебя, обратить его в то, что он любит тебя. В чем? В том, что ты видишь, что все эти вещи плохие, которые она говорит о тебе, они сейчас должны поднять тебя над твоими свойствами более лучшими. И сейчас я улучшил себя как человек, я поднялся. Да, это повлияет на то, что она изменит свое отношение ко мне. Может, и да. Мы сказали, что это великий подвиг — обратить ненавистника в друга. Да? Может быть, ты исправил себя, и тогда у нее нет больше этой роли портить тебе жизнь. Ты тогда должен ей дать подарки, между прочим. Если я понимаю центральную точку того, что вы объясняете, то есть когда что-то вокруг пробуждает в тебе сопротивление, твой взгляд не останавливается на этом явлении или человеке, вы как будто бы через него... Конечно, я смотрю на Высшего, который стоит за ним. И вы относитесь к этому фактору, который пробуждает в вас сопротивление, как к чему-то, что приглашает вас произвести какое-то действие, которое вообще не связано с ним, то есть с самим собой. Да, в вашем взгляде на жизнь, реальность, верно? И поэтому вы это сопротивление делаете рычагом, и все это пробуждает вас как сильное чувство как человека. Да, если так, то в мире нет ничего плохого, нет зла. Я все использую на благо, к добру. Для этого надо быть очень духовным человеком, чтобы так относиться к жизни. Именно на таком отношении растут в духовном. Мне стоит как-то выражать свое сопротивление словесно. Сопротивляться? Нет. То, что я не согласна с ним или еще что-то. Нет, только для объяснения. Если ты хочешь, чтобы они поняли, что-то продвинулись, тогда я объясняю. Как сейчас я объясняю. Но если не ради объяснения, для мира, для исправления мира, я бы об этом даже не говорил. Я хотел бы понять это практически. Давайте возьмем практический пример. Мы закончили духовную дискуссию, вернемся к нашей жизни. Допустим, я сижу на работе, определенное у нас собрание есть, мы обсуждаем какую-то тему, у вас свое мнение, у Яэль свое мнение. Иногда я в таком состоянии, когда я открыт для других мнений. Я чувствую, что это может улучшить наш продукт, наш проект. Но иногда я чувствую, что я просто в состоянии войны. Я выразил свое мнение, а вы, если скажете что-то обратное, я чувствую, что вы освободите место для вашего мнения. Вы как будто бы меня давите, как танк. И я сопротивляюсь такой силой, что это требует выплескивать из меня много агрессии, даже если я не выражаю такие вещи. Что делать с такими чувствами, как правильно с ними работать в таких ситуациях? Прежде всего, удерживать себя в состоянии, где одна сила действует в реальности, нет никого, кроме него. И он окрашивает перед тобой и рисует весь этот мир. И мир называется скрытием. И поэтому тебе стоит не забывать об этом. Как это связано вот с этим обсуждением на работе? Я на самом деле не вижу эти вещи. Я вижу Творца, который поставил передо мной разных марионеток, и я должен к ним правильно относиться. Сбалансировано, в состоянии, когда я принимаю все сопротивления этих людей, так что он стоит за ними. И если я отношусь к ним как к посланцам, они становятся для меня добрыми. Как? Потому что этим я нейтрализую вот эту их миссию зла. Данную ситуацию, которую я привел вам в пример, допустим, у нас какое-то профессиональное обсуждение, у вас свое мнение, у меня свое, у Яэль другое, я могу быть в открытом состоянии, и тогда эти разные мнения, наоборот, они способствуют процветанию, но иногда, когда вы начинаете мне возражать, у меня это вызывает агрессию, чувствую, что вы хотите перечеркнуть мое мнение. Здесь нету я. Если это конкретно, профессионально, то здесь нет чувств. Да, но чувства здесь полностью примешаны. Это нехорошо.
Я спрашиваю, как относиться? Я понимаю, что вы смотрите на это как холодным разумом. Это профессионально, это...
Нет, я не говорю таким образом. Я говорю о Творце, который стоит за ним. Если так, я смотрю на это, то я отношусь только... конкретно к этому. Только конкретно. Что стоит и что не стоит для нашей организации, потому что так-то, так-то и так. И совсем не лично. Я привожусь на другой уровень обсуждения, буквально конкретным. То есть вы говорите о части умственной, а эмоциональной нет. Да, эмоциональную совершенно опускаю. Просто стираю отсюда. И какова цель ваша в обсуждении? Это прийти к решению в разуме, самому правильному, которое может быть на эту тему. Да? Наше время закончилось, я хотел бы некую рекомендацию, как так вот относиться из разума, а не из чувства. Нет, все эти твои нервы и все твои мысли по поводу того, что тебя задели и так далее, относись совсем к этим к Творцу. Нет людей, все подобны марионеткам. Ты находишься напротив Творца, и поэтому весь этот театр, поэтому здесь эта сцена всего мира. Связывай ее с высшей силой. И что тогда? И тогда ты будешь логично и просто решать в разуме. Удачи. Большое спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, Эли. Спасибо вам, чтобы... Удачи вам. Вы получили рекомендацию. Ну, продолжим.